Небо. Слово «небо», «небеса», «поднебесье» – это очень для нас знакомые слова. И каждый для себя имеет определенное представление о том, что такое небо. Всякий предмет имеет свое название. У каждого из нас тоже есть определенное представление о том, что такое небо. А в Библии небо используется в трех различных значениях. Это как любое слово, которое имеет разные смыслы абсолютно. Коса, да? Водная коса, у девушки коса там, да, или еще что-то такое. Коса, которая косит траву. Кажется, одно слово, но три значения. Вот небо, оно имеет тоже определенные значения. Первое значение слова «небо», оно имеет такое представление, как космологическое значение. Мы посмотрим первый слайд. Вот где впервые употреблено слово «небо»? «Вначале сотворил Бог небо и землю». Первый стих первой главы книги «Бытие» Библии. Все, представление о том, что чего-то не было, описание того, чего не существовало. Вот не было в нашем привычном понятии вообще, то, что нас окружает, не существовало ничего. Вот не было ничего. Ни пространства, как говорят ученые, ни времени не существовало. И Бог из ничего создает нечто. И нечто Он сразу нам показывает. Разворачиваются для нас понятные вещи, связанные с привычным для нас миром. Это Вселенная. Разворот Вселенной. Что такое небо и земля? Небо – это пространство. Это пространство, огромное пространство, которое развернулось, то, чего не было. И ученые иногда, скажем, иногда это пространство еще обозначается как Вселенная. Вселенная. Вот разворачивается Вселенная, или такая как бы открывается комната, да, или которая не существовала, и фактически появляется это пространство. И еще ученые спорят, есть ли у Вселенной, скажем, конец, или конечная ли Вселенная. Вот можно ли долететь до последней там звезды, либо созвездия какого-то, и вот, а что там? Можно ли заглянуть вот за это пространство? Если, ну мы же представляем, у любого пространства есть ограничения. Комнаты, которые нам дают, там 20 метров на человека, да, мы понимаем, что мы ограничены в пространстве, всеми вещами связаны с этим. И вот это ученых будоражит мир, который создал Бог. Есть ли конечность у Вселенной? Поэтому небо – это прежде всего пространство, в которое первый объект помещен – земля. Первый объект и повешен, как написано в книге Иова. Бог нарисовал фактически круг во Вселенной, так описано земля, нарисовал круг и повесил ее, написано. И в Иова еще написано. Вот мы еще не знаем, тогда в тот момент еще ученых не существовало, не было понятия невесомости. И повесил, написано, землю ни на чем, ни на чем. Она просто висит. Вот в этом пространстве было повешено нечто под названием материального мира, земля, которая висела ни на чем. Так выражение «небо и земля» используется для обозначения, вот, скажем, вот некого начала, которое положил Бог. То есть выражение «небо и земля» означает Вселенную в начальном ее состоянии. Вот как вот все было, вот с чего все начало быть. То, чего не было быть, и невозможно быть. Как ученые себе тоже представляют, там 4 миллиарда лет, некая точка, тоже точка в пространстве, откуда взялось пространство, все эти вопросы остаются для них непонятны. Поэтому следует еще посмотреть на то, что одновременность появления, вот Бог одновременно явил и появил вот два объекта. Это пространство, в которое помещает первый объект Землю. То есть Земля, она, скажем, самая важная точка во Вселенной. Ни звезды, ни Солнца, ни Луна, ни миллиарды, там триллионы, сколько пытаются, никаких созвездий. Но самый важный и самый главный объект во Вселенной – это Земля. Более важного объекта не существует. Мы говорим, кажется, мы маленькие, нас все время пытаются сделать маленькими, сравнить с другими Вселенными, планетами, мы где-то там теряемся в космосе, ничего подобного. Все звезды и все, что окружает нас, это для нас создано. Мы читаем из книги «Бытие», что Бог для земли и для человека, для этого важного объекта в пространстве создает все. Миллиарды галактик, звезд, солнце, луну и все, что мы смотрим. Фактически картинка такая, знаете, вот в это, значит, в этот объект пространства помещены небо, как под названием небо, помещены некие объекты. И поэтому объекты, скажем, наполняют вот это пространство. Посмотрим второй слайд. Вот как Евангелие обозначает это космологическое пространство. Вот в это пространство помещены небесные тела. Вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Речь идет о том, что вот первоначальное создание, которое Бог сделал, повесил звезды и объекты в виде солнца и луны для обозначения времен и календарей. У евреев не солнечный календарь, у них лунный календарь, лунный календарь, и по луне они ориентируются, скажем, в календаре. И таким образом мы видим, что будет время, когда пишет евангелист Матфей, что вот эти звезды, которые находятся в этом пространстве небес, они спадут с неба. А еще больше такое, скажем, яркое такое описание того, что случится в конце времен, что вот это то, что мы видим, оно свернется. Свернется, как свиток написано. Вот это все, оно будет просто свернуто в одно мгновение. Кажется, как это? Какое огромное пространство. Свернуть звезды и все вселенную, фактически вселенную в виде трубочки. Но так оно и будет. Или, например, Лука говорит. «Ибо как молния, свернувшаяся от одного края неба, блистает от другого края неба». Вот фактически в это пространство мы видим помещены разные явления, в виде там, молния, или мы видим, Матфей пишет, взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы. То есть и в этом пространстве мы видим, перемещаются, скажем, птицы небесные, которые опираются на пространство, да? Кажется, вроде воздух, он такой, или там среда, которая наполнена, скажем, определенным, скажем, структурой в виде, как мы говорим, кислород, воздух, массы воздушные. И на это нечто, скажем, опираются птицы. И написано, летят по тверди небесной, по тверди. То есть фактически это не просто что-то, не имеющее, или как мы как бы вроде проходим через воздух, но птицы имеют способность опираться на нечто, что называется твердью. Довольно интересное описание. То есть они не летят в безвоздушном или каком-то пространстве, а летят в среде, как рыбы перемещаются в морях, в воде. То есть они в среде, в какое-то все время, скажем, совершают свое движение. Нечто подобное и совершают птицы. Или Лука говорит: «Поистине говорю вам, что много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев». То есть с неба фактически льется дождь. Вот это привычное описание неба. Мы смотрим, вот это голубизна, мы называем это небом голубизна. И то даже говорят, что почему мы видим голубое, потому что фактически солнце преломляет некую пыль или такую мелкие частицы, которые расположены вот в пространстве, и от этого преломления мы видим голубизну, вот этот красивый цвет. Потому что когда солнца нету, то черное мы видим небо, буквально звезды, и вот этой красоты мы не видим. Когда солнце появляется, буквально вот это преломление делает шикарный просто вид. Голубое, красивое, красивое небо. И это потрясает. Второе значение слова «небо», оно употреблено в виде символического или там синоптического значения слова «Бог». Для слова «небо» фактически используется вместо слова «Бог». Посмотрим третий слайд. Вот смотрите, покаянное, слово такое знакомое, популярное, покаянное заявление блудного сына, который приходит к своему отцу, и он говорит следующее. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою. Сын же сказал ему: отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». Что значит «я согрешил против неба»? Фактически слово «небо» – это слово «Бог». «Я согрешил против Бога и пред тобою». Вот, то есть евреи в своем, исповедании Бога, они, скажем, не употребляли слово «Бог», они заменяли это на слово, например, «небо», потому что слово «Яхве», оно было, скажем, фактически было, как у них, скажем, интерпретация была: «И заповедь не произноси имени Бога твоего напрасно». Таким образом, они фактически сокращали упоминание имя Бога вот такими, скажем, вариантами. Или четвертый слайд, например, вопрос Иисуса фарисеям. Крещение Иоанна откуда было? С небес, либо от человеков? С небес или от человека? Что же значит «с небес»? Фактически это от Бога это знамение было, или крещение, либо от человеков, человеческое или божественное, или заявление Иоанна Крестителя. Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если ему не будет дано с неба». Что значит «не дано с неба»? Не дано от Бога. Но слово «Бог» не употреблялось, поэтому таким образом фактически все это преломлялось. Поэтому Матфей в своем Евангелии, он еще говорит, например, о Царстве Небесном. Что значит «Царство Небесное»? Хотя его соавтор Лука, он употребляет тоже в таких же местах вместо «Царства Небесного» «Царство Божье», «Царство, принадлежащее Богу». Потому что, поэтому Матфей в качестве синонима слова «Бог» использует слово «небо». И третье значение слова «небо» — это самое для нас, скажем, важное, что, в принципе, скажем, олицетворяет, прежде всего, обитель, либо жилище Бога. Это вот где находится Бог. Иногда у нас вопрос возникает, или там споры с неверующими: а покажи мне Бога, или где он находится. Вот там Гагарин летал и ничего не видел. Они думали, что они вылетят на 100 километров от земли наверх, и что-то там уже могут разглядеть. Такое вот, скажем, банальное представление о Боге. То есть, мы видим из Священного Писания, что Бог описывается как, скажем, участник, или, скажем, находится в определенном пространстве, или, не знаю, это какое-то место какое-то, нам трудно себе это представить, это жилище, либо обитель, потому что очень многие образы описывают Бога, который находится в небесном храме. Этот храм фактически олицетворен с небесами, там, где находится Господь, где находятся ангелы, где находятся святые, где все ему служат, поклоняются. И вот это, скажем, открытие некого пространства, тоже небо, это как физическое пространство, в которое помещены луна, звезды и все, что мы наблюдаем. То же самое в это какое-то, не знаю, можно сказать, пространство, не пространство, но тем не менее место или пространство помещен Бог, фактически, или все, что связано. Так, по крайней мере, так это описывается. Пятый слайд. Вот известная молитва «Отче наш». «Отче наш, сущий» или «пребывающий на небесах». Вот это описание, это для каждого известная, скажем, молитва «Отче наш». «Бог, пребывающий на небесах». Вот фактически, где это? Где это пространство и где это место? Или, например, Матфей говорит: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». То есть Бог связан с каким-то определенным местом, либо с небесами, где Он пребывает. Вот описание Бога не просто дела, прославляющие Отца, а дела, прославляющие Отца вашего Небесного. Бог пребывает на неком месте под названием небеса. То есть небо есть физическое, а есть небеса, связанные с пребыванием Бога. Или: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий», либо «пребывающий на небесах». Вот это местоположение или, скажем, сфера, где пребывает Бог, оно описано в виде неба. То есть откуда пришел Иисус? Иисус пришел с небес. А что такое небеса? Это некое пространство, где пребывает Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. И вот оттуда Он пришел на землю и опять туда уходит, на небеса. Мы видим, когда Иисус уходит уже на глазах, или фактически возносится на облаке перед своими учениками, перед апостолами, и Он исчезает и фактически куда-то уходит. Куда Он? Где Он находится? Но в Священном Писании написано, что Иисус находится рядом с Богом Отцом по правую руку. И вот это, скажем, открытие этого места при смерти Стефана, оно открывается, это место небес, где написано, что Стефан говорит: я вижу Иисуса, стоящего по правую руку Отца. И место фактически, оно вроде бы, скажем, где оно, вот где это место в пространстве. Или мы знаем, что ангелы все время сопровождают верующих, или бесы, которые, скажем, были сброшены на землю, они активно противостоят людям, ввергая их в грех и в разные страшные вещи. Но мы можем себе представить, это некое параллельное пространство или параллельный мир, невидимый мир, в который, как, вот, как мы существуем, но оно, скажем, невидимое для наших человеческих глаз. Но это пространство активное, оно существует, и оно фактически, скажем, помещает в себя все, весь духовный мир. Потому что, например, интересно, что в древние времена, когда вот было вот это описание, вначале сотворил Бог небо и землю, в древние времена, или там в средние средневековье, комментаторы очень часто указывали на, что небо – это невидимый мир ангелов. Вот комментаторы писали, вот часто в литературе используется, что небо – это невидимый мир ангел, а земля – как обобщенное наименование видимого материального мира. Вот есть невидимый мир – это связано с небом, а есть земля – это связано с материальным миром. Вот таким образом богословы объясняли небо и землю, комментировали, потому что в те времена такое было представление. И вот мы смотрим шестой слайд, особая активность мы видим, скажем, вот этого невидимого духовного мира, связанного с ангелом. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес. Ангел Господень, сошедший с небес. То есть с этого пространства появляется, скажем, в человеческой жизни ангел. Он приступает в виде ангела, в виде юноши, отваливает камень, физический вид его, как молния в белых одеждах, похожий на человека. И вот очень сильно потрясает, и евангелист вот запечатляет буквально все эти видения ангела пришедшего. Откуда? С небес. Или одни том или часть никто не знает, ни ангелы небесные, а сын, но только отец. То есть ангелы, они, как и Бог Отец, они фактически связаны с небесами. То есть описание ангелов обязательно связано с местоположением, с небесами, там, где пребывает Бог. Или посмотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного. Вот говорит Иисус. Ангелы на небесах, вот там, где они находятся в присутствии Бога, всегда видят лицо Отца. Лицо Отца. И это потрясающе, потому что Бог всегда в истории от человека скрывал именно самое главное, свое лицо. Никто не видел. Даже в описании Бога мы знаем, мы видим там, скажем, движение Бога со спины, там видим, он проходит, когда Моисей на горе был, но говорит, ты не можешь видеть одного, мое лицо. Вот лицо как бы скрыто. Даже в Откровении описание Бога фактически написано, что от лица его бежали там звезды и яркий свет. Видно его одежда, видно руки, ноги, но не видно лицо. Вот так описание в Откровении, по крайней мере. Кто говорит, это буквально, не буквально, но там, так оно есть. Но есть буквальное описание Иисусом, что ангелы видят лицо Отца. Видят лицо Отца. И это потрясающе. Или седьмой слайд. Мы видим, что Иисус, Он не просто, скажем, приходит и уходит. Он именно, скажем, делает для нас что-то такое потрясающее, для верующих, на что мы уповаем, и что для нас является неким, скажем, моментом, скажем, нашего будущего. В доме Отца моего обителей, комнат, пространства много. А если не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. Опять связано с местом, с этим пространством. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы и вы были где я. Вот это, скажем, описание Иисусом будущего, в которое фактически мы идем. Мы не просто идем, мы идем в какое-то место, приготовленное для верующих и спасенных. Или, например, Иисус описывает следующим образом небеса, как мы готовимся. Восьмой слайд. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». То есть противопоставление земле и все, что связано с ними, ветшание, старение, кража и истреблению, противопоставляются небеса, в которых нечто совершенно другое качество. То есть ну, фактически есть земной банк, где люди хранят или там земные какие-то помещения, свои, скажем, какие-то ценные вещи. А есть описание небес, где Иисус говорит, собирайте себе сокровища на небе. Мы можем, как мы можем собрать себе сокровища на небе, в виде чего?
Иисус описывает в виде нашей жизни, в виде нашего поклонения Богу, в виде каких-то подвигов во имя Христа. Все это учитывается, и потом мы видим, награда найдет вот этих людей, которые, как пишет апостол Павел, он говорит, будучи спасенный, будучи апостолом, он говорит, я стремлюсь для чего? То есть цель моей жизни – получить в конце моей жизни, когда перейду я Господу, награду. Я бегу за наградой, он говорит. Это самое важное. Спасение уже вопрос решенный. Я оправданный, спасенный Иисусом. Но вот это, скажем, будущая награда или будущее какой-то, скажем, момент связан именно с какими-то приобретениями каких неких сокровищ. Потому что даже Иисус описывает, что раб, который хорошо себя вел и был послушен Господу, он получит в управление 10 городов. Будет фактически мэром 10-градия. А кто-то получит меньше. Кто-то будет мэром в Борисове, кто-то будет мэром в Минске, в Киеве, там, где угодно. Кто-то будет довольно важным человеком. Он был на земле, может быть, обычным служителем, христианином, а в будущем он будет мэром. Он будет мэром. Вот и все. Как мне, когда-то мы подвозили одну женщину в Польше, она переехала, выйдя замуж, и рассказывала историю, когда она училась вместе с Ельциным в одном Борисом Николаевичем в одном классе. Он, говорит, был большой, такой сопливый, такой, говорит, грузный, на тройке учился, стал президентом. Так что, знаете, всякая жизнь бывает. Вот нечто подобное, то есть вот эта награда, это будущее, вот это некое поощрение от Бога, оно уже здесь описывает. Не собирайте себе на земле, а собирайте где-то уже в будущем. Фактически ты собираешь капитал во имя Бога, и Бог говорит, когда ты это делаешь, у тебя накапливаются некие, скажем, виртуальные деньги, можно так сказать. Да? Это как вот сейчас, кто в свое время успел вложиться в криптовалюту, да, вот эти, как они называются, да, она уже раньше там люди отдавали, хоть этим заберите, а сейчас уже 60 тысяч долларов за одну единицу. 60 тысяч. Раньше вообще фактически все были как-то умные, были богатые. Поэтому описание небес, оно довольно, скажем, привлекательно всегда в христианстве, потому что это описание связано именно с присутствием Бога, где Бог обитает, где Бог присутствует. И небеса зачастую, скажем, вот это будущий рай или будущее место блаженства, оно всегда иногда имеет очень популярную, скажем, концепцию. В книгах, в фильмах и изображается обычно в виде места удовольствий. Место удовольствий, местом, где бы еще можно было получить больше удовольствия, нежели которые ты получаешь на земле, или какие-то возможности, которые ты умеешь, но это ты получаешь в более высшей, максимальной степени. И обычно даже, когда мы пытаемся разговаривать с неверующими, безбожными людьми, говорим, что мучение, ад – это страшно, там они себе по-другому себе представляют. Нет, говорит, там соберется хорошая компания, вот безбожники, да, например, если пьяница, говорит, там соберутся, что нужно пьянице? Ну, хорошая компания, много алкоголя, это фактически какой-то бар, место какой-то дискотеки, какого-то развлечения. И все вот нечто подобное, как мы когда-то приехали с родственниками в Египет, и мы пришли там типа бара такое было, и родственник показывает, говорит, тут что можно пить? Он так показывает, бармен такой, на все, говорит, вот это все, говорит, бесплатно. Он говорит, как? Он говорит, вот это вот все бесплатно. Естественно, родственник в первый день перепробовал все и отравился, и два дня не мог ходить и есть, потому что это все бесплатно, оно привело к тотальному определенному отравлению. Все решил бесплатно попробовать. Поэтому вот это представление о неком месте блаженства. Даже мусульмане, они представляют для мужчин место блаженства, если ты поклоняешься Аллаху или правильному образу жизни, тебя встретят кто? Девственницы, много девственниц. Вот это место блаженства, сексуальное удовлетворение, вот это счастье какое-то. Вот что мужчина, место хорошее, красивое, женщины тебя окружают, и все будет хорошо. Вот это стремление вот к этому, вот этому будущему связано с впечатлениями, ярким впечатлением, с каким-то блаженством, счастьем, какими-то вещами связанными с каким-то вот местом, фактически такого наслаждения. Иудеи, они вообще описывают это, скажем, и сравнивают. Вот что, какая высшая точка наслаждения может быть в раю? И они обычно это связывают так, что вот какая высшая точка наслаждения, скажем, в физическом мире? Есть определенная точка высшего, скажем, физического наслаждения. И они говорят, что это вот будет нечто подобное, только умноженное во много степень, во большую степень. То есть ты испытаешь такое, скажем, эмоциональный подъем и блаженство, что к этому Бог готовит тебя. Вот такое исповедание, скажем, фактически иудеев. Католическая церковь в своей традиции, они говорят следующее, что огромное значение они придают прежде всего вот в этом описании небес, о том, что крестьяне будут наслаждаться блаженным созерцанием Бога, блаженное созерцание не как того, кто представляет себе буквально, не знаю, величайшую личность во Вселенной. И ты будешь видеть, вот как ангелы видят лицо, как описывает Иисус. Это не просто, это величайшее наслаждение. И Иоанн в 9 слайд, в первом послании он говорит следующее. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, то есть Иисусу, потому что увидим Его, то есть Иисусу, как Он есть». Или как фактически мы увидим Бога Отца, как Он есть. Вот как ангелы видят Отца, лицо Его, так и мы будем видеть и испытывать огромное изумление и наслаждение. Или, например, небо еще для нас представлено следующим образом, 10 слайд, как отсутствие, вот это, что там такая перспектива, отсутствием всякого зла, отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, и плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Вот это вечное стремление человека быть молодым, здоровым и богатым. По крайней мере, здоровье – это особенно с годами главный тост любого мероприятия. Чтобы, если будет здоровье, все остальное будет. Вот все уже самое. И вот это описание, либо ожидание отсутствия плача, вопля, болезни, вот этих всех страданий, связанных с земной жизнью. И 11 слайд. Вот сегодня у нас вечеря. И смотрите, как описывается вечеря, скажем, в Священном Писании. «И взяв чашу, и благословив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». То есть вечеря, она связана не просто, еще мы, как мы иногда все представляем, с воспоминаниями, да, с воспоминаниями отсутствия Иисуса, с Его подвигом, с Его пролитием кровью, смертью, всем остальным. Нет, Иисус это связывает, смотрите, все в одном тексте, все в одном тексте. Он говорит о том, что с чем это связано, вечеря, и что это оно еще означает. Вот эта хорошая компания, когда была вместе, Иисус находился со всеми близкими друзьями, с теми, кого Он любил, скажем, с кем Он был рядом. И это в момент потом, Иисус говорит, момент расставания. Вечеря – это еще момент расставания, и это еще момент, даже мы исповедуем вечере, доколе Он придет. Это что значит? Это опять мы воссоединимся с Иисусом. Где воссоединимся с Иисусом? В Откровении написано, и сказал мне ангел, Иоанну пишет, Иоанн присутствовал на этой вечере. И опять вот Откровение Иоанну. Напиши, блаженны званную на брачную вечерю Агнца. Опять вот это будет божественная встреча с возлюбленным, с Иисусом. Вот это будет пир, вот это будет опять встреча, опять это хорошая компания. И опять вот это все будет место пребывания с тем, кого мы любим. Кого мы пока не видим, как Иисус говорит, кого не любим, кого не видим, кому поклоняемся, кого любим. Описание проходит Священное Писание. Поэтому все это не только одна сторона вечери. Это момент ожидания, это провозглашение. Мы ждем, когда мы встретимся. Помните откуда? Мы обязательно встретимся. Д'Артаньян, мы обязательно встретимся. Помните, как за подвесками, когда они все поехали, да, и вот они там перегораживали всяким гвардейцам кардинала путь, да, и вот они бежали, и вот это все время крики. Мы обязательно, друзья, встретимся, мы встретимся! Канале. Ну, вот такие все моменты советского кинематографа. Поэтому мы встретимся с Иисусом, обязательно этот процесс будет, и это ожидание этой встречи. А интересный момент, еще буквально пару минут, Откровение 21 глава, это 12 слайд. Смотрите, мы говорим про небеса, но небеса еще не просто нам описывают, написано в виде какого-то пышности, роскоши, дороговизны. Когда мы смотрим в инстаграмах видео, как живут богатые люди, богатые, по 50, по 100 миллионов там, дома, какие-то виллы, все остальное. Здесь вот некое описание вообще высочайшей роскоши. Иерусалим представлен, или будущее пространство будет наполнено драгоценными. Основание стены города украшены драгоценными камнями. Город чистое золото, подобен чистому стеклу, вот это описание того, где мы будем. Это фундаментально. Вот люди, к чему современные, материальные стремятся, больше заработать, украсть, скажем, материализовать каким-то образом, потом сохранить это каким-то образом, чтобы не отняли одни свои, потом не отняли чужие там сансами, если что угодно, не убили, не забрали. Вот это все время дрожание за тем, чтобы передать детям, спрятать куда-то. Все время оно существует. И здесь вот описание, вот это в виде определен. Здесь огромное перечисление драгоценных камней. Посмотрите. Такой камень, уже просто можно сбиться и просто повиснуть в таких представлениях о том, что же такое. 12 ворот, украшены жемчужиной. Улицы города чистое золото. Чистое золото, как прозрачное стекло. Вот описание вот этого материального, небесного, куда мы идем. Оно вот, скажем, будоражит. Оно будоражит в виде каких-то физических даже вещей. Или, например, 13 слайд. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, ни в атомной электростанции, ни в каких-то побочных системах». Нет, ничего не будет. Не нужно будет уже внешних светильников в виде луны и солнца. «Для освещения этого места слава Божия осветит его». Светильник его Агнец, то есть вот насколько яркий свет, эта слава Божия будет наполнять ярким светом. И вот это описание, мы смотрим в Откровении, скажем, дерево жизни посреди рая, река течет, плоды, которые висят, мы будем вкушать народы, да, вот, а что это такое, как это народы будут вкушать все эти вещи. В Исаии описание в животные, бесконечные какие-то пространства красивые, цвета, запахи, это все будет наполнять, это будет великолепное и прекрасное место. Место, как еще представляют, оно уже должно быть место не просто, это совершенное место, место развития. Просто представьте себе, иногда если так возникают такие вопросы, связанные с умершими детьми. В каком виде они попадают в вечность? Они попадают в вечность, и они должны развиться в полноценный возраст, чтобы прийти к какому-то... Но на это нужен какой-то процесс развития, совершенствования, прогресса, роста. И это не просто какое-то, скажем, место, вызванное в виде скуки и неудовлетворенности. Нет, там будет какое-то развитие, обучение. Нам все время преподаватели говорили, что вы будете учиться, вы можете спрашивать, почему ты, Павел, написал это, почему Манфей, ты написал это, и мне вопросы. Будут собрания, будут встречи, вот эти общения, чаепития, все вещи. То есть люди, вот, верующие, ожидают некого момента блаженства. И, естественно, возникают вопросы, связанные с вечностью, такие, что много... Как много будут знать и помнить спасенные на небе? Узнали ли мы тех, кто близок нам в этой жизни? Будем ли вспоминать мы отсутствие родственников и близких рядом с нами? И все вот эти моменты, связанные с вечностью, это нас очень сильно будоражит. Вот эта греховность, которая идет вслед за нами, будем ли мы там помнить? Будем ли помнить о потраченном впустую времени, которое мы не использовали для поклонения Бога? И будем ли испытывать сожаление? Или еще печаль какую-то, или еще что-то связано с прошлой жизнью. Вот как единица, естественно, все эти вопросы возникают. Поэтому ответ Иисуса, например, о Саддукеям, которые думали о том, что же в будущем будет, что у женщины было 7 мужей, братья, которые все-таки по очереди брали эту женщину, он говорит, что в будущем не будет семейных уз, что-то будет совершенно другое, подобно ангелу, что-то вы будете подобно ангелу, будет что-то какое-то совершенно другой момент. Но с другой стороны, апостолы явно смогли узнавать Моисея или, то есть, и всех буквально героев Ветхого Завета, которых они никогда не видели, но они прекрасно знали, это Илия, это Моисей. Они прекрасно представляют. То есть вот некое знание или состояние блаженства, когда пришло в жизнь Петра, когда он был на горе Преображения, сказал, давайте здесь сделаем хорошую дачу и останемся здесь навсегда. Там семья, да какая семья? Давайте здесь, хорошая компания, Моисей, Иисус здесь, мы здесь с 3 апостолами, давайте останемся здесь, на этой горе Преображения. Так его это все вовлекло. Поэтому все эти ожидания небес, это буквально нас будоражит, и это нас вовлекает вот в процесс ожидания, позитивных вещей, ожидания некого прекрасного будущего, которое нас ждет. Поэтому Господь пусть благословит нас. Аминь.